91.5 FM, радио «Спутник Санкт-Петербург». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Любимый город на Неве, уважаемая Ленинградская область. В этот час Игорь Викулов с вами. Говорить будем о театре, настоящем, о театре богатом, самобытном, петербургском, ленинградском, молодежном театре на Фонтанке, его достижениях и его замечательных актерах. Одна из них у нас в гостях — Анна Геллер, актриса Санкт-Петербургского государственного молодежного театра на Фонтанке, актриса театра и кино, актриса дубляжа, талант. Талантливый человек и талантливая мама. Здравствуйте, Анна. Рад вас видеть.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
В первую очередь, конечно же, у нас повод имеется весомый для того, чтобы с вами пообщаться. Это, безусловно, 30-летие мастерской Семена Яковлевича Спивака. Вы выпускница его первого курса, получается. И в этом году также отмечаете 25-летие своей творческой деятельности. За четверть века в тесном сотрудничестве с молодежным театром на Фонтанке. Чему вы научились? У меня, наверное, первый такой вопрос всегда. Эта трансформация, она для артистов происходит таким очень разным способом. Каждый по-своему превращается, скажем так, в звезду. Вы чувствуете себя сейчас звездой?
Нет.
Я считаю, что это
очень плохо, и я сочувствую тем, кто ощущает себя звездой. Потому что в этот момент звезда останавливается и начинает свое падение. Лучше всегда, в общем, как-то дружить с самокритикой и немножко относиться к себе с юмором.
Это, наверное, первое, чему вас научил, это работа в профессии, служение театру, наверное, да? А если говорить об опыте обучения Семена Яковлевича, насколько он много вам дал, что конкретно вы получили от его наставничества? Ведь он действительно удивительный режиссер, удивительный человек, такой педагог-воспитатель, что ли. Он с каждым артистом работает настолько тонко.
Ну, вот видите, вы все знаете, Игорь. Вы практически ответили на мой вопрос. Ну, конечно, в общем, вы начали высоким стилем про служение театру. Вот. Конечно, все приходят в театр с каким-то действительно серьезным посылом. Это же не просто выбор. Ты сюда идешь не просто поработать, а ты понимаешь, что ты будешь заниматься серьезным делом. Ты будешь изучать себя. Ты будешь изучать этот мир. Я продолжаю высокий стиль ваш.
Ну, давайте по-простому, давайте уже перейдем на нормальный человеческий язык. Для наших слушателей поговорим о насущном, о быте, что называется. Вот та молодежь, которая сейчас приходит в театр, вы чувствуете изменения ее? Вот запросы, может быть, по-другому смотрят на мир, по-другому воспринимают себя в профессии, профессию в себе.
Вы знаете, я не верю в роман «Отцы и дети». Мы все живые и, в общем, не сильно друг от друга отличаемся. Я считаю, что человечество, в общем, оно, конечно, развивается, но не сильно в плане того, что, в общем, не могу сказать, что какие-то сильные изменения в человеческом плане происходят. Как есть разные люди, разные индивидуумы, что в моем поколении, что в новом, которое приходит, всегда есть прекрасные, работоспособные, с огромным желанием. Есть люди с меньшим желанием, с меньшей работоспособностью. Это не значит, что они менее талантливы, но все люди разные. И огромное количество прекрасных, замечательных, талантливых ребят, молодых, сейчас тоже пришло в театр и работает.
А преемственность в молодежном, она насколько сильна? Вы воспитываете тех, кто приходит вам на смену, вы как-то с ними общаетесь, ну, наставления даете. Говорят, что в театрах сейчас пропало среднее поколение. Вот люди такие, которые там благородные отцы и матери, потому что в какой-то момент появились старшие возрасты и сразу резко молодежь.
Нет, нет, у нас все в порядке. Видите, 5 курсов, как раз вы сказали, 30-летие мастерской, так что со средним возрастом у нас все в порядке.
Кстати, еще один момент, касающийся уже, наверное, театрального образования, такой специфический вопрос. 5-летка или 4-летка? Говорят, что за 4 года, возможно, не успеваешь пройти все азы профессии артиста, а 5 лет вроде как достаточный срок, но сейчас в основном мы используем 4-летнюю систему обучения. Для вас как комфортнее было? Вы учились 5 лет.
Слушайте, не знаю, так как я училась 5 лет, а не 4, 5 лет меня удовлетворили полностью. Дело в том, что у нас был актерско-режиссерский курс, и режиссеры как раз должны были, тогда так было, они учились 5 лет, а мы с ними вместе продолжили это обучение. Но на самом деле 5-й год – это была постановка уже спектакля, то есть большинство каких-то дисциплин уже осталось позади, то есть мы изучали там, не знаю, речь, фехтование, танцы, это было вот в течение 4 лет, а 5-й год – это был спектакль. Мне казалось, что это идеальное количество. Ну, может быть, есть спринтеры, и они успевают за 4 года, и, может быть, это тоже правильно. Это каждый случай индивидуален.
Да вы поняли, что попали в свой театр, что вы находитесь на своем месте. Произошло вообще это?
Ну, конечно. Видите, мне повезло. Мы нашлись с этим театром буквально, вот видите, 30 лет назад. Так как наш мастер, он же и художественный руководитель молодежного театра, это изначально было, то, в общем, слава богу, как-то это абсолютно органично получилось, переход из студенчества в спектакль. Мы потихоньку уже начинали вводиться во всевозможные детские сказки, и наш дипломный спектакль «Крики из Одессы», мы его уже играли на сцене, поэтому получилось, что это, в общем, абсолютно органичный был переход.
Значит, получается, в 98-м, извините, году, 2 мая сдали этот ваш дипломный спектакль «Крики из Одессы».
И до сих пор... Даже я не помню.
Вот, я раскопал, на том и журналисты. Ну, так вот, получается, уже сколько, 26 лет ему, и до сих пор он идет в репертуаре, и вы его играете. Вы до сих пор играете ту самую героиню-разлучницу, что ли?
Да давайте. Нет. Кто это? Я играю двойру Крик.
Давайте.
Старая дева и вовсе не разлучница.
Не разлучница, да? Ну, значит, здесь Нет. сведения немножко наврали. Значит, «Крики из Одессы». Спектакль с колоритом, с юмором, с очень острой, пронзительной, свойственной Бабелю, Исаак Бабель, автор произведения, получается, манерой. Как вообще рождался этот дипломный спектакль? Он сразу же полюбился зрителю. Вы помните те эмоции, которые получили первый раз, выйдя на сцену?
Сразу.
Сходу.
Сходу. Вот так бывает.
Что? Вот на ваш взгляд, вот как
так
это
бывает.
Как происходит так, что спектакль становится сразу визитной карточкой того или иного театра?
Ну, там все сложилось. Дело в том, что там была такая молодая, мощная энергия заложена. Это такой абсолютно феерический спектакль. Там много чего есть. Он действительно, вы говорите, он яркий, потому что язык Бабеля яркий. Он решен очень ярко. Там очень много колоритных и песен, и танцев. И потом там очень серьезная тема. И все это вместе, и при этом это очень ярко сделано, и огромное количество артистов. Это такой прямо вот мощный поток энергии был. И нам самим нравилось играть, и эта энергия передавалась в зал. Ну, это было моментально. Его приняли, и он действительно идет, он такой прям легендарный наш спектакль, как вот «Юнона и Авось» было, вот такие, или там «Братья и сестры». Вот у нас есть «Крики из Одессы».
Своя визитная карточка, поминальная молитва, например, как вам вот
и
это такое числе, сочетание, парафраза?
Я, правда, знаю, что поминальную молитву полностью сменился состав, а здесь костяк всегда... В общем, первые артисты, которые вот 26 лет назад начали играть, вот они так и играют. Конечно, есть текучка кадров, но семья – это изначально, да, вот кто был распределен, тот и играет. Я очень люблю этот спектакль.
Роман Агеев невероятен в этой роли. Говорят, что зрительницы пишут ему до сих пор дифирамбы в соцсетях, восхищаются его игрой. Он играет, собственно, главного героя Менделя Крика. Вообще, «Крики из Одессы», чтобы вы понимали, это не о воплях и о звуках каких-то определенных, хотя звуков там очень много в этом спектакле, это о семье Криков. Беня Крик, если вы читали Бабеля, это, ну, в общем-то, герой достаточно большого количества произведений Бабеля, и
да,
это
рассказы.
Его семья. По сути, да, по сути, это
Крики, фамилия.
История его семьи. Так вот, если говорить об этой истории, насколько вам, в принципе, близка эта история? Что-нибудь находили ли вы для себя? Как-то переходило ли? Бывает такое, что у актеров случается момент, когда роль неожиданно переносится в жизнь. Что-то из характера вы улавливали в своей повседневной жизни?
Нет. В этой роли я не улавливала. Но дело в том, что, в общем, так всегда же строится роль. Ты ищешь какие-то, ну, не знаю, там, где твоя героиня соприкасается с тобой, чтобы это был живой характер, чтобы зрители, которые смотрят, они верили. Ты не можешь играть персонаж. Ты все равно этого персонажа худо-бедно находишь в себе, и где-то что-то, какие-то черты ты должен свои личные найти, которые соприкасаются с этим персонажем.
Про деформации не было проблем,
Нет.
когда вдруг какая-то роль, там, не знаю, Офелии приживается настолько, что снять ее уже невозможно, начинаешь в жизни.
Нет, такого не было, но бывает, что когда очень тяжелые выпуски, очень тяжелые спектакли и роли. Конечно, это отражается на твоем внутреннем состоянии. Это да, но то, чтобы ты превратился в Офелию, это же ты сумасшедший дом. Так не надо.
Как говорят...
Это неправильный подход. А то ты будешь артисткой одной роли Офелии. Не стоит начинать.
Некоторые мастера театральных вузов говорят о том, что зазор между актером и его ролью должен быть примерно 2%, остальные 98%. Как здесь вот не сойти с ума, как найти вот эту возможность выйти из образа? Есть ли у вас секреты выхода из сложных постановок? Как вы снимаете стресс, напряжение? Помогает ли в этом семья? Или наоборот, вы когда-то там в одиночество уезжаете в лес подальше, чтобы как-то вот абстрагироваться от этого всего?
Ну, слушайте, от роли я элементарно отхожу. Заканчивается спектакль, и, в общем, роль остается там, в спектакле, который я сыграла, и я выхожу уже просто живым человеком. Ну, а, конечно, восстанавливаться именно какую-то энергию на будущее приобретать, конечно, помогает и поездки, и путешествия, и семья. На самом деле, все это, одним словом, можно сказать, переключение. Чем больше у тебя переключение и зазор от работы, в общем, отстранение от работы, тем лучше ты потом в эту работу вернешься. Ты должен обнулиться.
Обнулиться. У вас есть какие-то такие свои фишки,
есть.
Как обнуляться, как
есть.
Это делать с тем, кто погряз в работе, значит, трудоголик и постоянно не знает, как выйти из этого круга бесконечного?
Да, есть. Во-первых, отключать телефоны. Это очень помогает. Просто волевым решением сказать, что вот ты не подходишь к телефону. Ты должен... У меня свои какие-то вещи. Я вот обожаю наш город, Санкт-Петербург. Я люблю гулять по городу. Я придумываю какие-то походы в кафе прекрасные. То есть ты гуляешь по городу, заходишь в кафе, идешь на выставки. Лучше всего даже заранее не планировать. Такое количество музеев государственных и частных, что ты можешь идти по городу, куда-то заходить в галерею, потом в кафе и... Прекрасно ты восстанавливаешься к следующему спектаклю, обнуляешься, приходишь довольный, радостный, довольный жизнью. И тогда можешь любую драму и трагедию играть, потому что... Ну, в общем, я считаю, что это не только для актеров, это же вообще для всех нас нужно. Переключение – это обязательная вещь. Тогда ты с новой энергией вступаешь в новую жизнь.
Полезные советы от Анны Геллер, актрисы Санкт-Петербургского государственного молодежного театра на Фонтанке, актрисы театра и кино, актрисы дубляжа, вот кино и дубляже. Давайте поговорим. Это
Давайте.
Очень важный такой пласт работы артиста. Многие хотят попасть в эту сферу, но говорят, что она такая очень закрытая, особенно вот озвучание персонажей. Вы являетесь голосом многих голливудских звезд, в частности, вот Зои Салдана, которую мы помним по «Зеленому гриму», по «Синему гриму». Я про «Аватар» и про вот «Стражи галактики», если наши слушатели знают эти фильмы голливудские. Дженнифер Лопес, Розарио Доусон, Ева Мендес и многие-многие другие, о чем говорят официальные интернет-ресурсы, да. Но есть ли у вас какие-то голоса иностранных звезд, которые вам особо приглянулись, и вдруг вы поняли, что это то, родная энергия, что называется. Вот у Камолова, знаете, есть персонаж из ледникового периода, вот этот удивительный ленивец, с которым он почти сроднился. А у вас?
Ну, я не могу сказать, что я прям сроднилась вот с этой актрисой. Это тоже будет немножко сумасшедший дом. Мне нравится, если это действительно достойный, серьезный фильм, это классная актерская работа, то мне всегда интересно подключиться к этой работе. Но действительно, озвучивание – это такая... можно сказать, вполне себе закрытая
сфера.
Я огромное количество своих подруг, коллег и друзей приводила, чтобы... Ну, потому что кажется, что это единое поле и актерство, и озвучивание. Но вот выясняется, что работа с микрофоном не каждому дается. Да, это, в общем, есть некая специфика. Но вот мне повезло, я очень люблю процесс озвучивания, особенно если это классный фильм, и когда ты думаешь... Только бы не испортить фильм, впечатление, актрису. И ты просто с ней вместе параллельно проживаешь ту роль. Я никогда не пытаюсь играть эту актрису. Да, есть у меня любимая актриса, там, Ева Грин. Я считаю, что нескромно, но можно сказать, что одна из прямо удач моих до озвучивания, и мне кажется, что я не испортила. Есть
какой
вот фильм, например, да, Тима Бёртона.
«Дом странных детей».
Да, «Дом странных детей», «Мисс Перегрин». И там великолепная, я считаю, Ева Грин. Я ее вообще считаю великолепной актрисой, просто великолепной. И там она круто играет, и мне кажется, что я озвучивание не испортила ее. Вот это было классно. Натали Портман мне очень нравится. Озвучивала я ее в фильме «Близость», и тоже... Но я не играла Натали Портман, ты просто как бы играешь с ней параллельно эту роль, и тогда это может получиться.
Знаете, Анна, о чем я задумался? Все-таки многие зрители, когда приходят в кино, они даже комментируют и говорят, что вот этот голос мне нравится, этот голос мне не нравится, этот голос подходит персонажу, этот нет. Вообще, хороший перевод, сколько процентов успеха от фильма составляет, если действительно грамотный перевод? Может ли он даже плохую актерскую игру заменить своим талантом вот актера дубляжа?
Ну, так в основном пользуются в российском кино. Бывает, что или не попал актер, или не дотянул, и бывает, что приглашают именно вытягивать роль другого актера.
Даже так?
Да, так бывает, да, процесс озвучивания. Или, ну, как бы не попадание в персонаж, или не дотянул, такие бывают вещи, да, и там актеры озвучивания играют, в общем, за этого актера, то есть это совсем не переводная вещь.
А, ну вас приглашали спасать фильм?
Ну, были такие, да, вещи, или бывали, когда, да, когда так бывает, что, например, там продюсер видит по-другому этот персонаж, а режиссер иначе. Ну, в общем, такие случаи были, но я практически уже, да, отошла от такого в российском кинематографе, я не очень люблю это делать. А вот зарубежные фильмы мне очень нравятся. А самое главное, мне очень нравится озвучивать мультфильмы. У нас, да, слава богу, развилась эта индустрия, и мы не только делаем калики, и не только озвучиваем иностранное кино, а делаются прямо крутые российские мультфильмы. Вот, например, я прям горжусь работой в сериале «Малышарики». Это дочернее предприятие к
«Смешарикам».
К «Смешарикам». Я считаю, что это просто великолепный мультфильм. Или озвучиваю маму в «Пете и Волке». Mm. Я считаю, что «Пете и Волк» — это тоже очень круто.
Анна,
вот
вам
прям советую.
Нравится
смотреть.
Больше переозвучивать актера зарубежного или нашего российского, такое бывает, или с нуля создавать образ? Что
с нуля,
проще?
С нуля, конечно, интереснее.
Интереснее.
Ну, потому что это абсолютная свобода творчества, и ты можешь, ну, просто придумать с нуля персонажа. Еще я люблю, когда только намек есть в анимации. Это тоже разные студии работают по-разному. Вот я, например, озвучивала, когда «Три богатыря» и «Шамаханская царица». Mm. Была «Шамаханской царицей».
А кого вы там? «Шамаханская царица».
«Шамаханскую царицу-то». Вот. И мне было сложно, потому что она была уже нарисована, и я должна была просто попасть в уже нарисованного персонажа. Это уменьшает вот момент свободы. Нету импровизации. Это хуже для меня. А вот, например, работа с Петей и Волком, там, да, вот «Малышарики». Ну, «Малышарики» не так, потому что у меня, считай, закадровый голос, но куча мультфильмов в тех же «Смешариках». Я много персонажей сыграла в «Летающих зверях» и так далее. Их много, этих мультиков. Когда только намек в анимацию, и ты полностью рождаешь образ, и дальше уже от звука делают, лепят персонаж уже, мультфильм. Вот это мне дико нравится. То есть, ну, это вообще фонтан творчества.
Знаете, какой у меня вопрос? Будет касающийся закрытости или, наоборот, открытости. Вы актриса из тех, кто больше любит на сцене себя проявлять, показывать, играть, или же находиться за кадром и в озвучании?
Я одинаково люблю и то, и другое. Мне нравится очень и озвучивание, и очень люблю на сцене. Но я бы не выбрала быть только актрисы озвучивания.
Мне то есть вы тщеславны в какой-то степени?
Нет, это, ну, это другой выход энергии. Mm. Мне нравится это. Потом, это же взаимодействие с залом, это с живыми людьми.
Живая эмоция.
Это совсем все другое. Но это такая проверка, потому что что такое озвучивание? У тебя могут быть много дублей, ты можешь не попасть, ты можешь заново сделать. А что такое театр? Это всегда у тебя проверка на прочность. Вот у тебя есть спектакль, там, 3,5 часа или 4. Вот как ты вышел, ты его должен провести. В каком бы ты настроении ни был, какой бы ни пришел зрительный зал, и ты должен провести этот спектакль. Но это вот все время такой вызов себе. Мне это очень нравится.
Скажите, Анна, вы больше лирическая героиня или характерная актриса? Как вообще это оценивается? И нужно ли оценивать артистов по характеру и образу? Вот эта вся система типажей, которая существует, она актуальна до сих пор? Сейчас многие говорят о смене парадигмы, что сейчас театр должен быть другим. Все-таки молодежные на Фонтанке, Семен Яковлевич Спивак, они приверженцы такого классического стиля. Или же есть и современные какие-то там эксперименты с образом, с пластикой, с формой, с какими-то необычными ходами, с иммерсивностью, интерактивностью? К чему вы склоняетесь?
Мне кажется, что синтетические артисты – это высшая категория.
У нас хватает таких артистов-то вот на отечественной сцене?
Ну, конечно, они существуют. Я считаю, что это самое лучшее. Когда
хватает ли артистов? Ну, конечно, они существуют.
Они существуют, да. Их может быть немного, это не все, но они есть. И вы можете сходить по театрам и приглядеться, они есть.
Молодежный на Фонтанке, например, сходите, посмотрите.
Да. Нет, на самом деле, я еще вот хотела бы сказать про этот вопрос. Да, мне кажется, что это здорово, когда актер не ограничен вот своим образом. Вот, мол, перед нами характерный артист, а вот эта вот лирическая героиня, а вот эта драматическая, мне кажется, это вообще все устарело. Здорово, когда ты можешь все. И еще лучше, если ты в одной роли можешь все это совместить, и характерное, и такое-сякое, потому что когда вот сквозь пальцы, когда ты не знаешь, как это сделано, это же самое интересное. Когда ты не понимаешь, как, вот вроде это смешно, а тут же это драма, вот умение переключаться и умение и в разных жанрах существовать, конечно, это вот то, к чему мы должны в этой работе стремиться.
Анна, вы сказали о марафонских дистанциях, о 3-4-часовых спектаклях. Какой оптимальный хронометраж спектакля, который для зрителя удобен? Или для артиста? Вот для артиста давайте сначала.
Нет такого, потому что это же все зависит от материала, от автора. Мы играем «Три сестры», который спектакль идет 4,5 часа. И я себе не могу представить, как этот спектакль «Три сестры» можно вместить в какое-то идеальное сечение. Вот,
2,5.
Да, да, 2,5. Но так не может быть. Если это какое-то современное прочтение, иное, да, такой блокбастер, если из этого сделать, это может быть 2,5 часа.
«Мастер Маргарита» 1,5 часа без антракта.
Может и так быть, да, так существует, я знаю, да. Это же все зависит от авторского взгляда. Например, да, вот я играю моноспектакль, и я понимаю, что у меня вот есть золотое сечение, я понимаю, что больше 1,5 часов это невозможно, потому что, ну, физические и моральные силы твои не безграничны, и, в общем-то, и одного актера наблюдать зрителю там в течение 2-3 часов это, в общем, пытка и издевательство. Хотя, с другой стороны, может быть, режиссер бы так решил, что это могло бы так длиться. Но вот здесь вот мне кажется, что моноспектакли должны быть покороче.
Анна, но все-таки 25 лет вашей творческой деятельности. Сколько сейчас спектаклей в вашем репертуаре? Вы посчитали? Вот
нет.
В текущем репертуаре, а вообще за время?
Нет, я не считала, я не занималась арифметикой.
Ну,
дело
вот
в том,
посчитаем.
Что ну, это же текучка, потому что они уходят, и да, ну, по-моему, 8 в молодежном
в
театре сейчас.
В репертуаре,
в нынешнем,
да?
По-моему, 8. Да, вроде да.
Ну и действительно, есть какие-то спектакли знаковые, культовые. Понятно, что «Крики из Одессы» – это тот спектакль, с которого начиналась история ваша и первого курса Семена Яковлевича Спивака. Но еще что запомнилось? Какие-то роли, которые стали действительно вашими родными, которые...
Запомнился. Как не мог не запомнить?
Мне каждая роль запоминается. Для зрителей. Хорошо. То, что вы считаете своим успехом творческим.
Успехом? Ну вот «Три сестры». Да, это... Тоже был упомянут «Крики из Одессы». Господи, да я не могу сказать, что вот я какой-то спектакль играю, и он мне не нравится, и он не знаковый. Потому что, ну а как иначе подходить к работе? И вот это вот неудачная работа. Так не бывает. Понятно, что ты все равно вкладываешь и души, и силы, и пытаешься сделать, ну, как бы что-то максимальное. Ну, не знаю, все роли... Я люблю все роли свои, которые играю.
Анна, вы счастливы в профессии?
Абсолютно.
Какой залог счастья в профессии? Что нужно знать молодым артистам, которые приходят в театр? От чего зависит вот эта удовлетворенность своей жизнью и работой?
О, да, я скажу. Куча... Театр – очень сложный организм. Это очень сложная вещь, и в человеческом плане в том числе. Вот нужно заниматься собой, своей работой и не размениваться по мелочам, потому что понятно, что это всегда амбиции. Вот на поводу амбиций нельзя идти, нельзя идти на поводу ревности. Вот это все неправильный путь. Если ты занимаешься собой, если ты занимаешься своей, сосредоточен на своей роли, это залог, что ты сохранишь кучу энергии именно для работы. Вот я советую молодым артистам заниматься работой.
Золотые слова от золотого человека. Анна Гейлер, актриса Санкт-Петербургского государственного молодежного театра на Фонтанке, актриса театра и кино, актриса дубляжа, великолепный человек спектакля молодежного на Фонтанке. Смотрите, радио «Спутник Санкт-Петербург», слушайте. Меня зовут Игорь Викулов. Всем хорошего дня, не прощаюсь.